Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Суть событий» на радио «Эхо Москвы». Я Сергей Пархоменко. Как всегда, по пятницам в это время мы обсуждаем с вами события недели. Я читаю те сообщения, которые мне пришли вот за минувшие сутки на сайт «Эхо Москвы», и удивляюсь тому, как там много Франции. Скажу вам сразу и вполне откровенно. Я не рассчитывал, что этот сюжет до такой степени вас заинтересует, и отчасти я рад, что у меня так много вопросов на эту тему, потому что мне эта ситуация кажется очень интересной. И интересно то, что вы тоже обращаете на это внимание. Хотя среди руководителей российского государства принято считать, что вот такие дела, которые творятся сейчас во Франции, это вещь совершенно ничтожная, неважная, абсолютно не представляющая собой ничего интересного. И, как недавно один из них выразился, пустейший пустяк. Автор этого выражения, как вы, может быть, догадались, если вы слушаете на протяжении последней недели «Эхо Москвы», немало у нас уже шло разговоров об этом, Владислав Юрьевич Сурков, один из влиятельнейших российских политиков, говорят, что человек, который, собственно, формирует политическую часть работы сегодняшней российской администрации, в широком смысле администрации, не только администрации президента, но вообще всей властной группировки в России. Он высказался некоторое время тому назад, дал интервью, формально приуроченное на тот момент появлению кандидатуры, отчетливой кандидатуры мэра Москвы Сергея Собянина. На мой взгляд, это одно из самых отвратительных интервью, которые были даны в российской политике на протяжении последних нескольких лет. Это манифест политического цинизма и презрения политиков к вверенному им населению. Они относятся к этому, как выясняется, если прислушаться к тому, что говорит Владислав Сурков, относятся к этому как к игре, относятся к этому как к развлечению, относятся к этому как к какой-то азартной забаве, огорчаются, когда азарт проходит, начинают скучать, зевать, им начинает казаться, что что-то такое, что-то последнее время ничего новенького нам не несут и так далее. Вот как говорит, я напомню вам, Владислав Сурков о том, что происходит каждое 31 число на протяжении уже довольно долгого времени, вот в 13-й раз. 13-е, 31-е число подряд по счету ожидает нас в ближайшее время, ожидает в Москве на Триумфальной площади, на бывшей площади Маяковского. Здесь действия мэрии, милиции, прокуратуры, судов абсолютно законны и адекватны, говорит господин Сурков. Ну, это понятно, он цитирует своего идейного, так сказать, руководителя и начальника, который говорил о том совсем недавно, едучи по Сибири, что он не допустил никаких ошибок, и все, так сказать, в полном порядке. Это так, и теперь такая мода. Говорить так о себе, говорить, что ошибок не было, что все законно, чего вы ко мне пристаете и так далее. Именно здесь, говорит Сурков, противостояние различных политических групп стало приобретать черты какого-то социалистического соревнования. Какого-то, я бы сказал, бурлеска. Видите, жанр не устраивает господина Суркова. Ему хотелось бы зрелища в каком-то другом духе. Бурлеск ему наскучил. Можно подумать, что от этого, от того, кому достанется площадь 31 числа, что-то изменится. Все уже и забыли, из-за чего все началось. А вы знаете, я не забыл, я вообще хорошо помню, могу напомнить и сделаю это, как только дочитаю этот фрагмент. Все уже и забыли, из-за чего все началось. Возникают какие-то бумажные герои, виртуальные мученики. Ну, было, может быть, какое-то время кому-то интересно. Дальше что? Одно и то же. День сурка какой-то. Надо прекращать. Дальше он говорит о том, что проблема всегда была в организаторах этих акций, которые ничего не могли толком организовать. Насколько я понимаю, насколько он, Сурков, понимает, реакция городских властей объяснялась именно этим, а не какими-то другими причинами. И дальше он говорит, если в многомиллионной Москве 200 человек хотят собраться непременно 31 числа, непременно на Триумфальной и непременно в столь скромном количестве, пусть собираются. Уверен, новый мэр столицы найдет нужное решение. Это будет решение в духе политики президента. То есть дубиной по башке, как мы помним, на эту тему высказался не президент, а премьер-министр. Таким образом, у нас нет никаких сомнений здесь, что они придерживаются одной и той же позиции, поскольку мы не обнаружили в словах президента после этого, ни в действиях президента, никакой абсолютно реакции на такое заявление Владимира Путина. Помните, он дубиной по башке собирался кого-то на этой самой Триумфальной площади. Так вот, я не забыл. И я думаю, что и вы не забыли, из-за чего, собственно, все вот этот, весь этот день сурка, как выражается господин Сурков. Я это очень хорошо помню. Весь этот день сурка из-за того, что на этой площади систематически, ну, точнее, по поводу этой площади, в связи с этой площадью, систематически нарушается закон. Вот из-за этого. Какое-то время это было интересно. Ну, мне это интересно до сих пор. А как это может быть, что закон систематически 13 раз подряд нарушается на одном и том же месте, причем вполне демонстративно, вполне отчетливо, и почему-то это остается не только без последствий, но и пользуется одобрением высших должностных лиц российского государства. Так вот, я хотел бы вернуться от этой точки обратно к тому, с чего начал, к вопросу, с которого... который чаще всего, пожалуй, встречается в тех вопросах, которые я получил по интернету. К вопросу о событиях во Франции. Вы спросите, какая связь? Связь совершенно прямая. Вот у меня спрашивают. Выразите, пожалуйста, некто, кто просто подписался, слушатель радио, служащий из России. Слушатель радио – это такой ник, такое прозвище интернетовское он себе выбрал. Выразите, пожалуйста, ваше отношение к событиям во Франции. Пока не очень ясно, на чьей стороне правда. Или вот, например, еще один... вопрос на эту же тему. Среди многих этих вопросов один был вот ваше отношение к забастовкам во Франции. Если завтра в России на пяток лет поднимут планку выхода на пенсию, хоть кто-нибудь выйдет на улицу, спрашивает у меня некто, кто подписывается словом эстет. А внизу пишет, что зовут его Андрей, и что живет он в Дрездене. Это очень хороший вопрос. Во Франции, напомню, готовится к принятию закон, который отодвигает пенсионный возраст на 2 года. Казалось бы, немного, но все-таки существенно для тех, кто не только приближается к этому возрасту, но и, как выяснилось, для огромного количества других французов самых разных возрастов. И там поднялась на эту тему колоссальная, невиданная на протяжении уже многих лет забастовочная волна и волна демонстраций. Вот по данным мне Евроньюз, которые мне сегодня попались, 2 700 000 человек одновременно участвуют в таких демонстрациях. А в забастовках по этому поводу принимает участие почти 1 200 000. Огромное, на самом деле, количество. 1 120 000 забастовщиков насчитывается в настоящую минуту во Франции, которые говорят, что бастуют именно по этому поводу. Так вот, мы задаем себе вопрос, а что будет в России? А в России будут давать дубины по башке в такой момент. И люди будут знать, что в этих ситуациях дают дубины по башке. Дело в том, что ровно для этих случаев, вот для тех случаев, когда, в частности, принимается какой-то законопроект, и люди остаются им недовольны, Конституцией России был предусмотрен такой порядок, в котором люди могут свободно собираться и свободно высказывать свое отношение к волнующим им проблемам, и порядок этих собраний, в сущности, уведомительный. Они не обязаны ни у кого спрашивать разрешения. Они обязаны сообщить о своем намерении, с тем, чтобы власти могли как-то к этому подготовиться и принять некоторые соответствующие меры к поддержанию порядка. Чтобы это законное желание граждан никто, в частности, не нарушил. И чтобы оно, в свою очередь, никому не нарушило ничьих законных интересов. Вот за соблюдение этого порядка, за сохранение этого конституционного права люди и выходят. Это я не вам напоминаю, вы-то это отлично помните, уважаемые радиослушатели, а вот господин Сурков забыл об этом, о чем сообщают в своем интервью газете, интернет-газете «Взгляд», я ровно его зачитывал тут в начале программы. Он забыл, о чем там дело. Ему поначалу было интересно, а потом он соскучился. Вот я напоминаю ему, в чем там дело. Там люди защищают свое конституционное право. Конституционное право собираться в тех случаях, когда им есть что сказать друг другу, когда им есть что продемонстрировать. Я хотел бы все-таки напомнить, что внутри слова «демонстрация» содержится слово «демонстрация». Это когда один другому что-то демонстрирует. И когда представители власти, а в некоторых случаях даже некоторые из моих коллег удивляются, а что, собственно, им там медом намазано, что ли, на этой Триумфальной площади? Почему нельзя где-нибудь на набережной, где-нибудь на Тишинке, где-нибудь на Ходынке, где-нибудь за Кольцевой, где-нибудь у чертов задницы. Какая, собственно, разница? Везде есть заасфальтированные площадки. Так вот, вопрос не в заасфальтированной площадке, а в возможности продемонстрировать в ходе демонстрации. В этот момент люди демонстрируют, даже если они стоят на месте, демонстрация не всегда идет по улице с одного места на другое. Бывают и стоячие демонстрации, они называются пикетами, или они называются митингами, или они называются разного рода там манифестациями в разных формах. Так вот, люди демонстрируют свое отношение к делу. Сегодня французы демонстрируют свое отношение к делу и имеют на это право. Я не знаю, так или не так будет приниматься закон о повышении пенсионного возраста в России. Что рано или поздно он будет приниматься, нет никаких сомнений. Есть мировая тенденция, есть мировой тренд демографический. Люди живут, слава тебе Господи, все дольше. Успехи медицины здесь сказываются. Пропорция между людьми молодыми, которые работают и своими деньгами, своими пенсионными отчислениями содержат пенсионеров, и людьми пожилыми, которые являются получателями пенсии. Эта пропорция постепенно меняется. Меняется она, к счастью, в сторону, к счастью, потому что это просто означает, что люди не умирают дольше, меняются в сторону людей относительно пожилых, людей в возрасте, и понятно, что нужно отодвигать пенсионный возраст вслед за средней продолжительностью жизни, вслед за успехами медицины. В России, к сожалению, это произойдет не очень скоро. В России речь идет о том, что сегодня, что продолжительность жизни одна из самых низких среди так называемых цивилизованных стран в мире. Вот если не брать совсем какие-то нищие ужасные дыры, которые голодные, которые существуют по миру, так вот Россия находится в этом смысле в очень печальном положении. Но зато в России есть довольно существенные экономические проблемы, которые и ее заставляют задумываться об таком перемещении вот этого пенсионного барьера, и, может быть, здесь это не оправдано ростом продолжительности жизни, зато нас подталкивает туда экономика. Так вот, нам недолго осталось ждать, я уверяю вас, вот можете проверить эти мои слова в ближайшее время, нам недолго осталось ждать того момента, когда в России тоже появится такой закон. И мы знаем, что приниматься он будет абсолютно бездумно. Знаем, мы знаем, как принимаются сегодня такого рода законы. Как был принят, скажем, закон, осложняющий порядок, вот этот самый порядок, заявительный порядок на разного рода протестные акции и разного рода массовые мероприятия. Вот сегодня, вы только что слышали это в новостях, был принят этот закон, принимали его ровно 3 минуты, никто особенно его не обсуждал, начальство приказало, депутаты проголосовали. Так ровно они проголосуют и за закон об повышении пенсионного возраста. Не так, как это происходит сегодня во Франции, где больше 1000 поправок за несколько дней должен был принять только французский сенат, верхняя палата французского парламента. Они сидят почти круглосуточно в окружении этих самых манифестантов и подробнейшим образом рассматривают поправку за поправкой, рассматривают те взаимоотношения, которые устанавливаются между этим законом и другим французским законодательством. Практика работы российского парламента сегодня не позволяет надеяться на то, что что-то подобное будет происходить в нашем случае. И тогда люди захотят выйти на улицу. И в этот момент выяснится, что ни у них нет навыка организации таких мероприятий, ни у власти нет привычки иметь дело с такого рода организаторами. Они не понимают, что делать и каким образом организовать, каким образом пустить в мирное русло такого рода события. Ни у правоохранительных органов нет никакой практики реальной, спокойной работы, когда они отделяют действительно реально существующих провокаторов от мирных граждан, которые демонстрируют свое мнение вполне законным и конституционным образом. Они умеют только дубиной по башке, как учил их премьер-министр. Им тоже наскучило. Им наскучило так же точно, как омерзительному прапорщику Харькову, которого, помните, в свое время сняли в Санкт-Петербурге. Ему тоже было скучно. Ему скучно было смотреть на этих Харьков. И он говорил: «Харьки, кому еще?» Помните эту чудесную историю? Вот эта скука, я вижу ее в глазах их обоих. Тонкого специалиста по Миро и автора текстов для Агаты Кристи, каким является господин Сурков. И вот этого вот отвратительного типа, который выяснял, какому Харьку еще заехать по физиономии на Питерской улице. Я его называю прапорщик Харьков и думаю, до самой смерти его будут называть именно таким образом. Потому что только Харьки признают этого человека своим прапорщиком. Вот он их, Харьков, прапорщик. Он не мой прапорщик. Я прапорщиком его не признаю. И я над собою его прапорщицкую волю не признаю никогда. Только Харьки. Вот между прапорщиком Харьковым и господином Сурковым я вижу прямую связь. Я вижу между ними тесные родственные отношения. Им обоим скучно видеть людей, которые выходят выразить свое мнение на улицу. Они оба не понимают, что они здесь делают. Они оба забыли, о чем здесь речь. И один, и другой. И выражают это каждый своим способом. Один, давая интервью газете «Взгляд», а другой, заворачивая за спину руки и сворачивая шею первому же, до кого он может дотянуться. Этот Харьков и этот Сурков, родственники, они политические братья. И я, на самом деле, на этом настаиваю, что они воспитаны одним режимом, они работают на один режим, на одну идею. И они вместе не выпустят вас на улицу тогда, когда возникнет новая история, скажем, с пенсиями или с чем-нибудь подобным, и вы захотите высказать ваше мнение. Вне зависимости, кстати говоря, от того, будете ли вы правы, высказывая ваше мнение. Лично я, у меня спрашивают мое отношение к этому. Лично я еще раз могу повторить. Да, я считаю неизбежным повышение пенсионного возраста. Но я хотел бы, чтобы этот закон был поддержан значительным количеством других законодательных актов, чтобы люди, чей пенсионный возраст повышается, были бы защищены в финансовом смысле на протяжении своей трудовой биографии, чтобы они знали, что те финансовые накопления, которые они создают в то время, пока работают, вот на протяжении этого продленного периода до их пенсии, чтобы они знали, что эти финансовые накопления защищены и пойдут не на что-нибудь, а именно на выплату им пенсий, коль скоро они участвуют в государственной пенсионной системе. Я хотел бы, чтобы у людей была реальная возможность альтернативы, чтобы они могли проявить, так, если хотите, пенсионную инициативу, я не зря оговорился таким образом, чтобы они могли сменить свой пенсионный фонд и свободным образом выбрать, в чьи руки доверить пенсионные свои отчисления и свои пенсионные накопления, и чтобы закон уравнял бы эти пенсионные фонды в правах и защитил бы пенсионеров, тех, которые выбирают не государственные формы накопления. Это связанные вещи. Если мы отодвигаем этот срок, если мы в этом смысле ужесточаем правила, если мы осложняем жизнь людей, заставляя их работать дольше, давайте их защитим. Это вещи связаны. Если их не связали, нужно выходить на улицу. И нужно требовать, чтобы парламент действовал разумно. Но прапорщик Харьков и политик Сурков вместе не выпустят нас на эту улицу. Они скажут, что им скучно. Они скажут, что они не помнят, зачем это делается.